Здравствуйте, мы изучаем с вами предисловие к учению десяти сферот. Мы находимся в 23-й пункте в трудах Бааль Сулама. Это находится на 775-й странице. Вы можете зайти на наш сайт КАП-ТВ. Вы найдете там материалы, можете задавать нам вопросы. Избранные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Предисловие к учению десяти сферот, 23-й пункт.
Мы до этого уже учили с вами, что есть вопрос, проблема, которая представлена перед нами в нескольких видах. Есть в науке Каббала, есть то, что называется в явной Торе. И на самом деле и то, и другое, две эти части говорят о раскрытии Творца творения. Только одно говорит в явном виде, наука Каббала в явном, то есть говорит именно об этом, хотя мы не можем понять, о чем здесь говорится, но нам понятно, что говорится о раскрытии Творца. А вторая часть говорит об этом в скрытом как раз виде, хотя называется явное, как наоборот. И тут вопрос, должен ли человек вначале изучать эту часть или ту часть, в каком виде, и в каком порядке. И кроме этого вопрос алахот, законов, судов, деним, нужно ли вначале их читать, или потом, или параллельно. Отношение человека к общей Торе. Каково это отношение? И здесь все еще он раскрывает это, но объяснение будет скоро. Нам будет понятно там, как нам надо вести себя. Пожалуйста.
23-й пункт. И поэтому приводит точное свидетельство из Гмары Хаим Виталь. Следовательно, ученик, который за 5 лет не увидел хорошего знака в своей учебе, уже не увидит его. А почему человек не увидел хорошего знака в своей учебе? Конечно же, лишь из-за недостатка намерения в сердце, а не из-за недостаточной способности к изучению, поскольку мудрость Торы не требует никаких особых способностей. Но, как указано в Мидраше, сказал Творец народу Израиля: «В самом деле, вся мудрость и вся Тора — это простые вещи. Каждый, кто трепещет предо мной и выполняет указания Торы, вся Тора и вся мудрость в сердце его».
То есть нам не надо быть умными. Мы должны достичь только трепета и в точности делать то, что требуется от нас. Это, по сути дела, по силам, по возможностям каждого.
Однако, конечно же, необходимо время, чтобы приучить себя к свету, который кроется в Торе и заповедях. Я не знаю, насколько. И человек может прождать этого все 70 лет своей жизни, а поэтому предостерегает нас Брайта, что не следует ожидать более 5 лет. А Раби Йоси говорит: только 3 года совершенно достаточно, чтобы удостоиться мудрости Торы. И если человек не увидел хорошего знака за это время, пусть не обманывает себя тщетными надеждами и лживыми отговорками, но пусть знает, что не увидит больше хорошего знака никогда. А потому сразу же почувствует необходимость найти для себя хорошее средство, с помощью которого он сумеет прийти к лишма и удостоиться мудрости Торы. Однако Брайта не уточняет, что это за средство, а лишь предупреждает, чтобы человек не оставался в том же самом состоянии, ожидая еще чего-то. И об этом говорит Рав. Наиболее удачное и надежное для человека средство — это изучение науки Каббала. Пускай совсем прекратит занятие открытой Торы, ведь он уже испытал в ней свое счастье и не преуспел. И пусть отдаст все свое время науке Каббала, верному средству достижения успеха, вследствие всего вышесказанного, и посмотри там как следует.
Что наука Каббала говорит точно о ступенях, уровнях, по которым мы поднимаемся к раскрытию Творца, как он сказал. Дело, что раскрытие Творца — это цель, как написано в вопросе, против вопроса, в чем смысл моей жизни, ответ, который дают мудрецы, вкусите и увидите, что хорош Творец.
Да. Игорь из Москвы спрашивает, что такое хороший знак?
Хороший знак — это прийти к Лишма. Еще?
Он пишет, с одной стороны, это вещь легкая, каждый, кто боится меня, откуда вообще человек может достичь трепета?
Неправильно. Согласно нашей природе, каждый может прийти к трепету, и не каждый может прийти к мудрости.
Это не ясно.
Потому что так мы находимся, как 10 сферот Гуфа Адам Ришон, тело его, в каждом из нас, тот, кто находится на своем месте, в общем, в этой структуре Гуфе Адам Ришон, у него есть свой авиют, своя ступень, и согласно этому он может прийти, и он уже был там. Тогда как наука — это не для всех. Есть такие, кто принадлежат, такому месту в Адаме Ришоне, которое называется Хохма, а другие нет. Ты видишь, что в нашем мире тоже сколько людей стремятся быть умными, могут быть умными. Очень мало. Сколько у нас есть места в мозгу, в этой маленькой области, которая действительно отвечает за все наши расчеты. Это что-то как точка, маленький шарик такой, все.
Да, но не говорю сейчас...
Нет, я говорю о том, что хохма — это как раз проблема. Хохму не может быть у каждого, но трепет перед Творцом. Каждый к этому может прийти согласно своему уровню, и трепет перед Творцом — это как раз... его строение, в котором он уже получает раскрытие.
Ну, скажем, да, так как слышится, как он пишет, он обращается к людям, которые еще не познали этой науки, а только начинают учиться.
Это я не знаю.
Ну, скажем, есть несколько ступеней.
Что тебе это объясняет?
Ну, кажется мне, что трепет — это самое сложное для начинающего.
Нет, это первая заповедь.
Хорошо, что это первое, но это намного труднее.
Представь себе, что все остальное еще тяжелее.
Он просто здесь наоборот это пишет, как будто вся мудрость — вещь простая, это сила, которая помогает постичь реальность, эту вещь людям легко воспринять, это проще, чем...
Мудрость, хухма, наступает у тебя в той мере, в которой ты обретаешь трепет, что написано. Тот, кто боится меня и соблюдает всю Тору мою, слово мудрости, хухмы в сердце. Вот, потому что хухма — это то, что облачается в сердце, в желании отдавать. А желание отдавать, достижение желания отдавать, называется трепет.
Я понимаю, как вы это описываете, но то, что мне кажется, в мире не хватает как раз страха, а не мудрости.
Ладно. То, что он написал, написал. Каждый понимает, как способен. Еще вопросы? Нет. Хорошо. Продолжим. Он вот-вот даст ответ на все эти пункты, которые я сейчас приводил.
24-й пункт. И это очень просто, ибо нет здесь ни слова об изучении открытой Торы с целью получения знаний, необходимых для практического выполнения. Ибо простолюдин неблагочестив, а ошибка в учении приравнивается в злонамеренности, и один грешник истребит много блага. Поэтому человек обязан непременно повторять материал в мере достаточной, чтобы не потерпеть неудачу в действии. Но здесь речь идет лишь о мудрости открытой Торы в рассмотрении трудных вопросов, возникающих при простом толковании законов, как говорит сам Рав Хаим Виталь. То есть о той части в изучении Торы, которая не требуется при практическом выполнении. И здесь можно облегчить учебу, изучая материал из сокращения, а не из первоисточников. Но и при этом необходимо серьезное обучение, поскольку знающий закон из первоисточника отличается от знающего его из краткого описания. И чтобы не ошибиться в этом, Рав Хаим Виталь в самом начале говорит, что душа связывается с телом только если оно цельно и исправлено 613 указаниями Торы.
То есть мы должны исправить себя в 613 заповедях. Дальше.
25-й пункт. Теперь ты увидишь, что все трудные вопросы, которые мы привели в начале этого предисловия, это суета-сует. И они не что иное, как ловушки, которые расставляет злое начало, охотясь на бесхитростные души, чтобы изгнать их из мира и не взалкавшими. И взглянем на первый вопрос. Люди считают себя способными выполнять всю Тору, также и без знания науки Каббала. Я говорю им, хорошо, если вы сможете изучать Тору и соблюдать заповеди, как положено лишма, то есть ради доставления удовольствия одному лишь Творцу, тогда вам действительно не нужно изучение Каббалы, потому что тогда, вас сказано, душа сама научит человека. Ведь тогда, как сказал Раби Мейер в трактате «Авот», раскрываются вам все тайны Торы, подобно усиливающемуся источнику, и вам не нужно прибегать к помощи книг. Если же вы пока что пребываете на этапе занятий в Лолишма, но питаете надежды посредством этого удостоиться Лишма, то мне следует спросить у вас, сколько лет вы этим занимаетесь? Если вы еще не завершили 5 лет согласно Тана Кама, или 3 лет согласно Раби Йоси, тогда вам надлежит еще ждать и надеяться. Однако, если ваше занятие Торой в Лолишма заняло более 3 лет, согласно Раби Йоси, или более 5 лет, согласно Тана Кама, то Брайта предупреждает вас, что больше не увидите доброго знака на том пути, по которому уступаете. И зачем вам обманывать свои души тщетными надеждами в то время, когда есть у вас такое близкое и надежное средство, как изучение науки Каббала? Что уже обосновано мною выше, поскольку изучение вопросов этой науки есть то же, что изучение самого Творца. И хорошо изучи это там.
Вопросы по дороге? Нет. Да?
И если мы занимаемся наукой Каббала, то за какое-то время там нужно увидеть.
Зависит от тебя. Нет, кроме этого, никаких средств. У тебя есть простое толкование, пшат, Есть такие избранные, кто может благодаря через пшат прийти к лишма. Есть такие.
Я говорю о Каббале.
А все остальные способны только через изучение Каббалы прийти к лишма. Сколько времени это займет, зависит от тебя.
Имеется в виду, что здесь не ограничено не по времени, а только делать.
Нет, ограничение по времени существует только относительно простого понимания Тора. Пшат. Да.
Он здесь описывает, что изучение Каббалы человек может выбрать сам. Вы когда-то сказали, что на самом деле изучать Каббалу — это когда человек приходит к внутренним действиям, делает сокращение, экран. Это называется «изучает Каббалу». Тот, кто сидит здесь и говорит: «Окей, я хочу изучать науку Каббала, и что я могу здесь сделать еще?»
Послушай, в начале предисловия он задает много вопросов, противостоящих изучению Каббалы, в первом пункте. Во втором пункте того же предисловия он говорит: но если мы обратим внимание на знаменитый вопрос, что за вопрос, в чем смысл моей жизни, в нашей жизни?
Да?
То есть годы проходят, я их жизнь заканчиваю, ничего не происходит. Есть на это ответ или нет? Если у человека есть такой вопрос, он ищет, как разрешить его. Решение только в науке Каббала. Почему? Потому что этим самым он раскрывает высшую силу, раскрывает Творца. Причину всего. И оттуда ему все понятно. Но это для людей, у которых есть этот вопрос, в чем смысл моей жизни. И поэтому они приходят к науке Каббала. Есть люди, которые не задают этого вопроса. Но они, тем не менее, изучают то, что они называют Тору, и Алахот, законы соблюдают, и все, и вообще. Просто люди тоже, у которых нет ни того, ни другого, ни Каббалы, ни Торы. Что с ними делать? И он собирается объяснить, зачем нам вообще нужна наука Каббала. Для людей, у которых есть вопрос, вышеописанный, они не могут оставаться без ответа, и они приходят. Свет, который светит их желанию, который пробуждается в них, они ощущают себя, что они ищут так, пока не приходят в то место, где они действительно могут раскрыть для себя методику раскрытия цели жизни. А все остальные... У них нет как бы хисарона. Он хочет здесь рассказать всем. Действительно, он обращается здесь к другим людям, не к тем, кто горят раскрыть цель жизни, поэтому им не важно, что изучать, главное раскрыть, погасить этот внутренний пожар. И он тогда объясняет все отношения, которые у нас есть к науке Каббала, к заповедям, к Торе, к нашей жизни, к всему, что такое народ Израиля, и что и почему. Он должен объяснить. Поэтому нам надо, как сказать, это предисловие нужно читать много раз, чтобы увидеть, как оно ведет нас и объясняет так каждому, всем этот поток, судьбу человечества.
Человек, человек, который пришел сюда и учится, и не видел хорошего знака, то какой совет для него?
Как спросил у тебя человек, он не видит хорошего признака, не видит и не увидит, если правильно
не учится. Какой совет, или о нас уже не говорится?
Он уже находится внутри этого совета, только не знает, как воспользоваться этим. Нет тебе ничего, кроме науки была, я тот же вопрос задавал. Я учился 4 года, можно сказать, 5, до того, как пришел к Рабашу. Я учил пшат в простом виде. Немножко гмару, мишну, шурханарух. Конечно, недельную главу, все эти вещи. Я видел, что это меня вообще не удовлетворяет, потому что не дают ответа ни на что. Я пришел к науке Каббала. Хорошо. Годы проходят. Год, два, три. Я спрашиваю, сколько времени мне надо учиться? Он говорит, это не зависит от меня. Зависит от тебя. Что значит зависит от тебя? Тут написано 3 или 5 лет. Да? В случае пшата. А науке Каббала не написано ни 3, ни 5. Что, как это? Почему? Потому что ты изучаешь не облачение, как в пшате, а ты изучаешь уже суть, саму методику. То есть у тебя есть связь со светом, никто не стоит на твоем пути. Теперь зависит от тебя, как ты себя организуешь, с группой, с намерением, со всем твоим правильным участием, чтобы свет подействовал на тебя через центр группы, через поручительство, через согласие быть как один человек в едином сердце и так далее. И тогда ты получишь. Пока ты это не сделаешь, не получишь. Это не зависит от количества лет, зависит от твоих усилий. И все. В случае пшата там есть разница, потому что там это вопрос облачения. Есть люди, которые более способны видеть через облачение науку, хухму. А есть меньше. В свое время, когда я был рядом с Рабашем, я помню, умер в Бнейбраке один большой рав, не хочу называть его имя. Он был принят во всем Бнейбраке, как просто все евреи в мире тоже, что он считали, что он мудрец, что он большой человек. Мы едем, как обычно, в парк гулять и немножко разговариваем о нем, что сейчас будет, какие похороны, как люди сожалеют, что он умер. Действительно был особенный человек из поколения, понимаешь, до политики всех этих вещей. Рабаш говорит, он учился лишма. Я так смотрю на него. Этот рав изучал только гмару, талмуд. Не было у него никакой связи, никаких занятий в Каббале. Он был известен как ученый. Занимался только этим. Занимался, принимал галактические решения, ну, как обычно, как все. Как может быть, что он учился лишма? Да? То есть был в постижении? Он говорит, да, был в духовном постижении. Как? Он говорит, потому что он был погружен в Тору. Он из своего желания, из трепета, страха, дошел до состояния, что раскрыл то, что находится там, даже за этими завесами, за этими облачениями. Говорится там о разных внешних формах, как Гмара говорит, ущерб, животные, посуда, ежедневная жизнь, чистота тела, чистота, ну, как обычно. Открой Шулхан Арух, увидишь, что там написано. Как можно за этим видеть духовные действия? Очень тяжело. Но он был... и относился к прежнему поколению, и кроме этого, сам с преданностью в такой самоотдаче, он дошел до этого, раскрыл, да. Я знал его тоже хорошо, потому что мы ходили на разные заседания, собрания, не трапеза, а как это, ну... торжества разные, свадьбы, там он тоже там был. Этот рав. Ну, вот и все. Простой пример. И человек достиг... Сколько таких учат всю Тору, пшат, ни до чего не доходят, даже не знают ничего, что есть выше этого. Даже не задают вопросы. Большая часть. Но есть такие, кто... Да, ощущает это и раскрывает.
Джордж Брудер из Бельгии спрашивает, существует ли проверка того, что, чтобы человек мог измерить, что он пришел к Лишма?
Тот, кто пришел, знает. Это раскрытие. Ему раскрывают его отношение к системе. Все? Продолжим.
26-й пункт. И также... затронем второй вопрос. Сначала сказано, что необходимо сполна усвоить Талмуд и законы. Это, разумеется, так, по всеобщему утверждению. Однако, конечно же, все это сказано на тот случай, если вы уже удостоились учебы Лишма.
Удостоились учебы Лишма и через Талмуд и законы, и через Мишну, через Шулхан Арух, вы увидите духовные действия. Потому что уже взгляд уже направлен правильным образом. Да?
Или даже ло лишма, если еще не завершили, соответственно, 3 или 5 лет. С другой стороны, по прошествии этого времени предупреждает вас сама Брайта, что больше никогда не увидите хорошего признака. Как мы уже выясняли, поэтому вы обязаны попытать счастье в изучении Каббалы.
Понятно, да? Есть цель, нужно прийти к ней. У тебя есть 2 пути. Попробуй, если хочешь, первый путь через пшат. 3 или 5 лет. Если нет, ты должен перейти к 2-му пути, потому что главное — это достижение цели, а не на каком пути посередине ты стоишь. Ясно. Это с одной стороны. С другой стороны, если ты уже достиг Лишма, то не важно, что ты изучаешь. Потому что уже душа человека обучает его. Уже ты всегда будешь знать, как идти к цели. Да?
27-й пункт. Также необходимо знать, что в науке Каббала имеются 2 части. Первая часть называется «Тайнами Торы», которые нельзя раскрывать иначе как намеком из уст мудреца-каббалиста тому, кто понимает своим разумом. И действие созидания, и... действие начала творения также относится к этой части. И мудрецы Зора называют эту часть 3 первые сферы — Кетер, Хохма, Бина. А также это называется Рош Парцуфа. 2-я часть называется «Вкусами Тора», которые можно раскрывать, и более того, их раскрытие является большой заповедью. И часто это именуется в Зоаре 7 нижними сферот Парцуфа. и называется также телом Гуф Парцуфа. Ведь в каждом из духовных парцуфов есть 10 сферот, которые называются Кетер Хухма Бина, Хесед Гвура Тиферет, Нецах Год, Исот и Малхут. И три первые сферы из них именуются Рош Парцуфа, а семь нижних сферот именуются Гуфом Парцуфа. И даже в душе нишама нижнего человека также есть свойства этих вышеперечисленных 10 сферот, и также в каждом свойстве, как о высших, так и в нижних. Как выясняется это в вещи в самой книге. И смысл того, что семь нижних сферот, являющихся гуфом парцуфа, называются вкусами Торы, это, как сказано, небо пищу вкусит. Дело в том, что света, которые раскрываются под тремя первыми сферот, являющимся Рош Парцуфа, называется вкусами, а Малхут, Рош, называется небом. И поэтому света эти называются вкусами Торы. Иными словами, они раскрываются от неба, которое находится в Рош, голове дословно, являющегося источником всех вкусов и представляющего собой Малхут Рош. Оттуда и ниже нет никакого запрета раскрывать их, а более того, вознаграждение того, кто раскрывает их, беспредельно и безмерно велико. И поэтому эти три первые сферы и семь нижних сферот, о которых мы здесь говорим, в своем общем строении или в каждой из всех частных деталей, на какие их только можно разделить, располагаются таким образом.
Потому что вся эта конструкция, вообще 10 сферот, вообще все мироздание, да, то же самое маленькая часть, какую бы мы ни отрезали, там тоже есть только 10 сферот.
Так, что даже три первые сферы, Малхут конца мира Асия, относятся к части тайны Торы, которую нельзя раскрывать. Семь нижних сферот, находящиеся в Кетере Рош мира Ацелут, относится к части вкусы Тора, которые можно раскрывать. И вопросы эти освещаются в книгах по Каббале.
Вопросы? Все понятно или ничего не понятно? Да, Моти. Вперед.
Мы хотим научиться чему-то из того, что вы сказали сейчас.
Да, я жду вопросов. Я не собираюсь так просто объяснять. Тут можно написать книгу о каждом пункте.
Да. Мы не очень-то пытаемся здесь выяснить, потому что вы раскрыли вещи, к которым нельзя относиться безразлично, потому что все мы хотим реализовать, также беря пример от вас, а также от большого Рава в Нейбраке. Я понимаю, что стремление понять, как сказано, то, что написано, это самое важное.
Первое. Второе — реализовать это правильно.
Да. Мы не знаем, куда направил великий Раф инструкцию, в какую сторону.
Нет, это особые души, то, что называется тонкость души, которая даже из обычной учебы приходит.
И если это стремление, так что мы можем взять от этого?
Из этой истории?
Да.
Я не знаю, что можно взять из этого. Наверняка есть и сегодня люди, которые могут, способны через пшат прийти к лишма. Да. Есть ли такие в нашем мире? Дошли ли они? Есть всегда. Но это не для нас. Это не для нас. Прежде всего, почему? Потому что согласно желанию, которое у нас есть, мы получили устремление к науке Каббала. И это привело нас сюда. И поэтому мы должны реализовать это. Я учился 4-5 лет пшату, простой торе, а потом получил уже все такое побуждение, отторжение от пшата, и, с другой стороны, такое притяжение к дальнейшему поиску, что я не мог сдерживать себя, я начал искать повсюду. Я был, прошел много рук, только быстро, потому что уже я знал, что я хочу услышать. Из одной встречи я уже принимал решение, это не для меня, это не для меня. Уважительно, в хорошем отношении, но я был у многих равов. Не равов, а умных людей, которых рекомендовали, что у них можно учиться, они умеют объяснять вещи. Да?
Мы учим уже много времени, что нет смысла в самих книгах, а только в том, кто изучает. Неважно, какая это книга, Гмара или сегодня, конечно же, другие уже.
Да, я прочел очень много. У меня были книги Барасулама тоже, и Рамака. И вообще, была библиотека огромная. И я оставил Бне Браке, когда переехал в Петахтику. Не было необходимости в этом. Все книги я там оставил.
Мало гидлаха.
Что тебе сказать? Я не знаю, у нас нет выбора. Мы должны только четко реализовать, что от нас требуется, как условие для достижения лишма. Я не вижу в этом никакой преграды, никакой помехи в пути, а наоборот. То, что нам представляется как помехи, это что нам ставят условия, которых нам еще не хватает, чтобы прийти к лишма. Это как хотят обучить человека это делать, это не делать так верно, так неверно, чтобы он выпрямился и знал бы, как продвигаться. Я вижу у нас очень большую помощь каждый день. И просто как мы это реализуем, я в этом тоже вижу замечательное продвижение. Это просто где это можно еще увидеть. Вы хотите больше, быстрее. Хорошо. Хорошее желание. С одной стороны, с другой стороны, нам надо понимать, что мы не можем бежать быстрее всего мира. И до того, как мы завершили каждый этап тоже. Но то, что мы сейчас выходим к широким массам, это не важно, это широкие массы между нами, сколько они будут знать или не будут. Мы соединяемся со множеством людей и передаем им наши связи, нити эти, провода, и группы наши тоже так же по всему миру, они делают это, наши товарищи. И это, конечно, это огромная сеть, есть еще много работы, но это ощущается, это скоро будет ощущаться в очень сильном виде. Но тот, кто говорит, что у нас есть какие-то помехи, нет, это не помехи, это помощь в пути. Так я это вижу. Нет ничего, это просто такая помощь. По крайней мере, получить немножко небольшую какую-то оплюху. Нет, нет, нет такого. Просто с любовью. Такое, что нет такого. Не было такого никогда. Поэтому надо как можно больше реализовывать, и вы это делаете хорошо тоже. Да.
Мы должны видеть эти помехи как указания и на человеческом уровне, и на личном.
Да, конечно, если бы не давили на народ Израиля, народы мира, это же стыковый народ, он бы тут сходил с ума, делал бы... Если бы после семи сытых лет мы бы не пришли к семи голодным годам, они бы управляли в Египте, действительно бы там правили. И все. И так никогда бы не вышли из этого. Благодаря давлению, когда фараон приблизил сыновей Израиля к отцу их в небесах, так он их приводит к выходу. Да. А что у нас? Смотри, какое давление есть на Израиль сегодня и на нас. С одной стороны, с другой стороны, какие возможности у нас есть. И насколько показывает нам свыше, что если мы объединяемся в каком-то действии, мы на месте добиваемся успеха. Потому что почему вдруг должен быть успех? Кто мы? В каких вещах, в которых мы ничего не понимаем? Неважно. Если это вместе, вы дойдете до всего. И ты еще увидишь, что будет в ближайшем будущем. Да? Но еще раз, вместе с этим, конечно, будут большие помехи. И нужно видеть эти поправки в пути. Поэтому у меня нет гнева, нет ненависти на людей, которые против нас выступают, там какие-то слухи, пишут что-то на интернете. Лично у меня нет никакого отношения к этому, за, против. Вы должны воевать с этим, но я? Нет. Я помню это с Рабашем, когда там были слухи про него. Я делал, он ничего не делал, но я много вещей там делал, вплоть до полиции. Были дела. И все. Ну ладно, так ближе к нашему тексту. Да? Ну?
В изучении вместе принято, что есть деление, которое выясняется, разделение и приводящее к ненависти, как между Риш Лакишем.
Не приводи мне примеры 2000 лет назад, в которых я ничего не понимаю, и ты тоже. И не объясняй мне, что там происходило. В особенности о людях, которые находятся на духовном уровне. Что ты говоришь? Скажи со своими соседями, что у тебя есть. Это тут я еще могу понять, не больше того.
Я имею в виду, что эти противоречия, когда изучают вместе, они очень ясные. Не знаю, как назвать, левая линия или еще как-то.
Да.
Это очень ясные противоречия, которые относятся к тому, что называется лишма. Сказано так или иначе. Как это выясняется у нас?
Не знаю, что такое лишма, лишма. Я не знаю. Значит, я тут не могу о таких вещах говорить. Когда мы придем к лишма, тогда эти вещи выясним.
Вот.
Выясним, что такое лишма, мы тогда будем знать, и что такое спор внутри лишма. Да. Конечно, можно сказать только одно. Когда находится ради отдачи, есть такое... Дело в пробуждении левой линии, есть интерес в этом для продвижения, и пробуждают ее с радостью, с любовью, чтобы с помощью этого продвигаться. Это понятно, что без левой линии невозможно. Она дает тебе высоту ступени, на которую ты можешь подняться. Это называется спор ради небес, но углубляться в это. Ясно? Да. Что имеется в виду, что он говорит, Рош Парцуфа — это тайна Тора, Гуф Парцуфа — это вкусы Торы, то нельзя раскрыть, а тут обязательно надо раскрыть.
Раскрой, что у тебя в голове. Раскрой мне.
Я думал, что все начинается с головы.
Все начинается с головы, а то, что есть в голове, то, что принято как решение в голове, вследствие восприятия в голове, это затем выражается в теле. Но в теле выражение — это выражение в действии, выражение в келим, тогда как в рош — это мысль, расчет. Это две совершенно разные вещи. Я не знаю даже, как это объяснить, нужно подумать. Может быть, это все-таки возможно. Но ты только согласно телу, выполнению, можешь сказать, что у человека в голове. Потому что то, что у него в голове, никто не знает. Так же и в этом мире. Что в сердце товарища? Ты же ведь не знаешь. Но согласно его действиям, из твоих действий познаем тебя. Почему из твоих действий, а не из твоих мыслей? Потому что это тайна. Этого каждый не может раскрыть. Мы не находимся в мире мыслей. Это еще до этого. В той мере, в какой ты включаешься в бесконечность, в замысел творения, тогда ты можешь постичь этот общий рож, голову дословно, то есть Творца, и насколько эта мысль действует и приводит в действие каждое творение. А ты только телом выполняешь это. И согласно телам мы понимаем друг друга. Поэтому то, что есть в теле, это называется вкусами Тора, поскольку это от П и ниже, поэтому называется вкусом. Это внутренний свет Парцуфа. И тогда позволено тебе раскрывать это. И даже большая заповедь, и большое вознаграждение тому, кто раскрывает, потому что ты раскрываешь Парцуф, и ты тем самым наполняешь Малхут бесконечности такими малыми порциями, когда ты это делаешь. Что значит малыми порциями? Когда есть у тебя Парцуф, и ты присоединяешь к нему еще Парцуф, и более нижний еще. Так ты наполняешь Малхут бесконечности. Ты должен наполнить Малхут бесконечности всеми другими Парцуфами. Ты должен быть на месте Адам Ришон. И ты, и он, и он, и он. Все. Теперь, поэтому тайны Торы называются Гар, вкусы Торы называются Зад. И Гар нужно скрывать все больше и больше. Не то чтобы запрещено было раскрывать. Запрещено — это значит, что нельзя. Но это для того, чтобы не путать других. И есть здесь еще причины. И запрещено раскрывать то, что есть в Гар, и позволено, и большая заповедь раскрывать то, что есть в Зад, да?
Как можно наполнить гуф, не делая действия в рожь?
Нет, ты проделываешь действия в рожь, но ты не раскрываешь рожь. Ты проделываешь особые действия, но когда еще придешь, ты увидишь и научишься. Ты должен производить особые действия в рожь, чтобы твои мысли и намерения, ну, скажем, намерения, не были раскрыты наружу, а только действия. Только действия. Есть очень много причин этому, чтобы ты не путал этим других тоже. Потому что у каждого свой рож, своя голова. Невозможно согласно тому, что в рож, учиться друг от друга, но только то, что называется учебе из уст в уста. Пельпе. Не стоит нам этим заниматься, потому что нам пока еще это ничего не даст. Да, Кука.
Хочу спросить по поводу реализации методики науки Каббала. Согласно тому, что Бар-Ислам пишет, как бы, в всех остальных методиках у тебя есть определенное время, которое ты определяешь, что я должен в течение этого времени достичь чего-то.
Почему ты можешь 20 лет учиться в университете? Ничего не поделаешь, если ты не блестящ, как Нив, скажем, да? И все. Он за 3 года может закончить, да? Ты так собираешься закончить? А ты 7-8 лет учился, ну что тут делать? Да?
То, что я пытаюсь спросить, это именно относительно Каббала. С одной стороны, все время говорится, что нужно достичь.
А науке Каббала тебе не говорится, сколько лет. Вообще, это о простом изучении. О пшате говорят сколько. А если ты хочешь выполнить условия в течение нескольких недель, пожалуйста, все открыто, потому что здесь ты достиг состояния, потому что тебе стоит только реализовать. Что это? Обвинение в группе, распространение, все возможные вещи, которые дают тебе, чтобы войти в эту систему, для того, чтобы отменить себя по отношению к системе и управлять системой. Отменить — это быть как Малхут, управлять — быть как Кетер. И тогда относиться таким образом, чтобы вобрать в себя группу, находиться в ней, прийти к центру группы и через него пытаться раскрыть Творца и быть в этом всем внутреннем твоем представлении, что к этому ты тянешься и раскрываешь смысл жизни. Испробуйте и узрите, что добр Творец, и там, из этого места именно, если ты можешь сформировать всю эту форму перед собой в четком виде за несколько недель, нет ограничения по времени, нет времени в духовном. Там это тебе нужно, потому что пока ты начинаешь учиться, привыкаешь, пытаешься проникнуть через эти материальные представления, нанесение ущерба, всевозможных законов, все эти формы этого мира проходят перед тобой, пока ты из ветви начинаешь думать о корне. Это только особые души могут. Когда они говорят о том, что написано в Гмаре, а видят вследствие этого духовные силы, которые действуют таким образом. Именно так. Это очень трудно. Для этого на самом деле нужна привычка. И они определили для этого 3 или 5 лет. Не будем входить в это, почему именно 3 или 5. Это или ступень бины или кетера, и почему. Это катнут, это гадлут. Есть объяснение этого. Я не знаю, насколько они точны, Бааль Салам не объясняет. Вот и все, да.
Я хочу спросить по поводу реализации науки Каббала. С одной стороны, не определяет для себя время. Сейчас сказали, за несколько недель человек может достичь, если он...
Не за несколько недель, за полчаса, может быть. Что, о чем ты говоришь? Нет времени, понимаешь? Нет времени. Но человек устроен таким образом, что он находится в то, что называется, в оковах времени. И если он знает, как это реализовать в его материальном состоянии, как облачается на это духовная форма, он должен это сделать. Что у меня с того, что я нахожусь в группе? Я пришел в какое-то место, после как раз школы, университета и всего этого, хорошо, здесь подают кофе, чай, хорошие ребята, и также хорошо относятся друг к другу, а не так, как в университете, когда каждый сам по себе. И хорошо, я с ними вместе, но для чего мне нужно объединяться с ними? Для чего? Я вообще не знаю их. Я не хочу этого. И вообще, как я свяжу подъем своей души, вход в духовное? Я не знаю, что такое прорваться в духовное. Ты не помнишь себя? Я не знаю, где это находится. Я не знаю, с чего это, в каком направлении, выше этого мира. Где это там выше? Или внутри, что значит внутри, что там в микроэлементах? Я не знаю. Человек должен все эти вещи впитывать, пока не сформируется в нем какая-то форма. И это берет время. Но он не ограничен по времени. То есть ты не должен здесь сидеть 3 или 5 лет с секундомером, чтобы сказать: «О, все, закончились 3 или 5 лет, и все, пока я пошел в Небарух, оставил свой интернат и пошел в Небарух. Нет такого. То есть твои усилия, и там тоже нужны усилия, но там усилия, помноженные на годы, а здесь только усилия. То есть придет сегодня человек, и будет у нас хорошее общество, весь мир придет, и будет хорошее общество, которое сможет вобрать весь мир, и мы будем знать, как работать со всеми, за не знаю сколько времени ты их сможешь вобрать в себя, потому что мы будем уже в таком виде, когда для них мы не будем большой преградой, как своего рода, как кандалы, которые тебе на ноги, к ногам привязывают, а мы сможем их спокойно принять, и с ними тоже сможем продолжать работу. Да.
То, что я пытаюсь понять, это что тот, кто приходит на Каббала с одной стороны, может в каждый момент достичь, если он правильно реализует условия.
Да. Даже если другие, тот, кто приходит сюда, мы изучаем, мы находимся здесь уже 10 лет, пока еще ничего не можем сказать, что у нас есть что-то так себе. Больше начинаем понимать, больше чувствуем, можем организовать себя, но пока еще не произошел такой щелчок, чтобы получились 10 полных сферот. Это надо искать. Когда это будет, то все уже. Кроме этого ничего не нужно. И он приходит и сразу же входит. А мы вдруг видим, он вот так обошел нас и впереди уже. Да?
Но ведь проблема, что все же есть какое-то ощущение, что я обязан достичь сейчас чего-то. Я всегда бегаю в погоне за тем, чтобы достичь то, что я учу. Я ищу какой-то конечный результат.
Где?
В науке Каббала.
В центре группы. Это должно быть ясно все время. Что туда, это как дома, у тебя есть коробочка, и ты собираешь в нее, знаешь, монеты. Есть такая свинья-копилка из гипса или осел, и в нем дырка, и через эту щель ты должен вот так думать. Вот туда ты вбрасываешь любое свое усилие. Да? А что вы так смотрите на меня? Что у вас не было в детстве такой копилки в виде свиньи, которая символизирует нам тук?
Тот, кто идет у нас в пути, должен ли он, ну, видимо, тоже воздействие света на него, но должен ли он дойти до состояния, что он просто согласен с тем, что я иду по пути, и все, и что будет, что будет. Не знаю, как спросить это, но...
Пока ты не будешь удерживать всю правильную связь для того, чтобы повлиял на тебя свет, возвращающий к источнику в правильной силе, согласно правильной связи, ничего не произойдет. В правильной связи существуют условия, которые ты знаешь, да? И тогда, согласно условиям, которые, в которых ты хочешь выстроить связь, еще веревка, еще, ну, где там центр группы, еще сильнее связать, еще вот так вот. Когда ты собираешь, пока это не входит в контакт. А высший свет действует. Он готов. Ты должен только выстроить себя под ним. Не то, чтобы он пришел сегодня в 4 утра, а завтра нет, он все время есть. Да?
Можно идти нашим путем не эгоистически.
Что значит не эгоистически? Как ты сможешь собрать что-то, если это не будет эгоистическим? Я не понимаю. И если это не будет желанием получать? Так что же ты тогда делаешь? Без желания получать ничего нет. Это то, что Моше и ангелы, да? Которые сказали, с чего вдруг Творцу, да? Что ты даешь ему? Да, претензии ангелов. Зачем ты даешь им Тору? Он говорит, что вам нужна Тора, у вас нет злого начала. Я дал им злое начало. Нет у них ничего, кроме злого начала. Сейчас нужно дать им Тору. Да, чтобы смогли уравновесить, чтобы построили что-то. И ангелы не понимают этого. То есть, что значит не понимают? Они понимают, что это не для них. Поэтому без злого начала, без эгоизма, о чем вообще говорится? Ты скоро начнешь целовать это? Это эгоизм, как палку, которую целуют, да?
Ведь я обращаю внимание, что побуждение достичь чего-то, и все. С другой стороны, наша учеба как бы навечно, она всю жизнь никогда не закончится. Наука была никогда не закончишь идти этим путем.
Почему?
Нашел все.
Прежде всего, я не понимаю, что здесь плохого. Но скоро это будет. И, ну и что, что до конца жизни я буду погружен в это. Но о чем здесь сожалеть-то? Ну.
Нет проблем. Просто быть с внутренним согласием, что на это я иду на всю жизнь, потому что иначе я...
Но если у тебя есть еще что заработать, иди, потому что тебе для этого именно и даются все эти вопросы, да? На это человек должен отвечать все время, да? Я тоже это чувствовал. Меня все хотели, чтобы я переехал в Канаду, как и вся семья. Еще были вещи. Я знаю, что это, да?
Иначе все время ты находишься в погоне. Когда я достигну? Когда я достигну? Когда?
Ты должен молиться и просить у группы, чтобы они попытались изменить твои намерения. Когда мои действия достигнут действий праотцов, чтобы я мог почувствовать важность в том, чтобы доставлять наслаждение Творцу, и чтобы к этому я стремился. Да?
Теперь. И возможность.
Это с помощью света мы можем изменить наше намерение.
А теперь и реализовать нашу методику в один момент, если мы можем организовать эти условия. И это тоже это не мы делаем. То есть свет подействует на нас так, что мы в один момент это сделаем и реализуем методику.
Неверно. Свет находится в абсолютном покое, и все зависит от силы и готовности связи между нами. Я говорю это уже несколько раз тебе сейчас. Мы должны знать в четком виде. Нет задержек свыше. Свет находится и светит всем в равной степени. В равной степени это значит каждому согласно тому, что есть у него, согласно его силе, эгоистическому пакету. Это зависит только от человека, и все равны. Нет кого-то больше, чем другого, чем другой. И насколько один там глуп, или умен, или ленив, и так далее, и так далее. И согласно всем внутренним свойствам, которых мы даже еще и не знаем, но любая форма желания получать в целом, согласно этому, есть над ним свет, возвращающий к источнику. И считаются с любым личным усилием каждого. И, может быть, кто-то должен рядом с тобой в 100 раз больше, чем ты, прилагать усилия, и тогда он получит то, что ты получишь сейчас. Почему? Потому что все рассчитано согласно внутреннему набору, который есть в каждом человеке. И это справедливость буквально абсолютное, и ты здесь не можешь возразить, но только пытаться узнать, как в точности выполнить условия, чтобы свет подействовал оптимальным образом, максимальным на меня, и тогда я в течение нескольких действий смогу прийти к чему? К лишма, что называется, доставить наслаждение Творцу. Через что? Через наслаждение группе.
Не знаю, с того момента, как мы начали читать это предисловие, у меня все время, с одной стороны, усиливается замешательство, насколько мы зависим от света, возвращающего к источнику. С другой стороны, у меня нет понятия, что делать.
Потому что все это зависит от тебя, да?
Да, у меня нет понятия, что с этим делать.
Есть у тебя понятие, ты воздействуешь на свет, возвращающий к источнику, согласно твоей связи с окружением. Ты принуждаешь его. Победили меня, сыновья мои. Пожалуйста, дали тебе в чем? Я хочу, не хочу с помощью моей связи с товарищами влиять на свет. Я хочу вот так, чтобы он повлиял на меня. Согласно тому, как мне вздумается. Нет. Здесь уже тебе нечего сказать. В самой системе ты ничего не можешь изменить. Только действие одно согласно другому, это ты можешь менять. Пойми, есть у тебя внизу система, а есть наверху сила. Или же свет. Общий свет. Ты можешь вызвать воздействие света на систему, это зависит от тебя. Но саму систему ты не можешь менять, сам свет ты не можешь повлиять на него. Только на это действие. Вот и все. Если ты делаешь или не делаешь, неважно, сама система тоже продвигается в действие, которое называется в срок, бейто. То есть свет в любом случае действует на систему, но он действует в таком виде, напрямую на эгоизм. Когда ты не ставишь между светом и эгоизмом своего рода экран, когда ты хочешь привести в соответствие твои усилия с группой, это уже против эгоизма. Ты делаешь, да? Ты хочешь это привести в соответствие свету. Это называется ахишена, ускорение. А если ты не желаешь, свет действует напрямую на общий эгоизм. И тогда это называется бейто в срок. И тогда продвигаемся. Удары, проблемы, да, но продвигаемся. Чем больше ударов получает человек, тем становится умнее, это известно. Да.
Так какое действие, что все же можно сделать с нашей стороны, чтобы свет подействовал на нас, чтобы у нас были больше качественные изменения?
Я слышал, что только одно может помочь — объединение. Вот и все.
Не хочу сейчас надоедать с вопросами об объединении, но просто...
А что сейчас начинать? А куда ты хочешь, чтобы я тебя послал? Есть, по крайней мере, куда послать. Это источник. Иди, но иди и выясни там, и задай там свой вопрос. И туда я на самом деле уже не могу войти, вмешаться, потому что в той мере, в которой ты хватаешься за это зубами, в этой мере ты можешь идти вперед и реализовать это, и тогда увидишь изменения. Я здесь не могу вмешаться между тобой и товарищами, между тобой и книгой. Я только объясняю со стороны, как это. Как, что происходит и что написано, да.
И когда мы подходим к статьям Рабаша о группе, там тоже, если на нас действует свет защищающих источников, мы не способны реализовать то, что он там пишет между нами. А связи между нами невозможно. У тебя как бы есть свет защищающих источников, который просто тебя душит в жизни.
Свет, возвращающий к источнику, душит жизни? Это удивительно. Такого я еще не слышал. Это называется вернуть к источнику. Я таким образом этого не вижу. И я вижу большое милосердие в том, что Он приходит к нам. И если я не пытаюсь как нужно, тогда действует на самом деле свет, но уже не возвращающий к источнику. Он действует на недостаток моих усилий, на то место, где я должен был приложить усилия и не приложил. И тогда Он раскрывает в этом все удары, проблемы, болезни, угрозы. Уважаемый, ты... Что ты хочешь в целом сказать? Я хочу быть прав. Ну, это не поможет, если ты это скажешь. Я понимаю тебя. Да.
Вы сказали, зубами держаться за...
Держаться зубами
за статьи Рабаша.
За статьи Рабаша. То есть все время копать внутрь все больше и больше и больше, что он пишет об единстве группы. И когда уже немного понятно, что такое единство, читать статьи, в которых написано, что мы должны делать в этом единстве, пришли к какой-то форме единства. Теперь что такое лишма? Как мы должны раскрыть это? То есть немного больше продвигаться в таком виде поэтапно, то, что он пишет. Он написал статьи именно в таком виде, с самого начала, с самых первых статей о группе. А затем, что мы реализуем в группе, чего достигаем, как мы проверяем себя и так далее. Именно в таком виде продвигаться. Я не вижу... Я понимаю вас, что вы пока еще не понимаете, насколько его статьи — это сокровище, подобного которому не было во всей истории, во всей духовной истории. Не было никакого места, где бы человек-каббалист раскрывал, что конкретно мы должны делать, чтобы достичь духовного. Просто вот так именно. Вот написано перед тобой. Нет такого. Нигде этого не писали. Там где-то, ты знаешь, как Иениф дает нам всевозможные отрывки, хорошие отрывки из всевозможных мест, но это просто отрывок из, знаешь, из моря просто... текста. Интерферента, вот такого. Такого, из которого непонятно слишком много. И он пишет тебе это в таком виде, буквально, ну, где такое видишь? Когда я увидел это, и методика, когда я видел, насколько он буквально входит в это давало ему свет жизни, он все время только писал. Спускался вниз, делал что-то дома, и все время так начинал печатать на печатной машинке одним пальцем. Так он это делал.
Учиться не в одиночку, в десятке, в группе.
Ну, учись сам, это подтолкнет тебя, чтобы быть вместе.
Он писал много статей. С чего начинать?
С первой статьи. С первой. Там, где он пишет, что мы должны делать. Мы должны собраться здесь для того, чтобы дать основу группе и так далее, и так далее.
Кен.
Да.
Если мы уже немножко открыли, мы приближаемся к субботе. Итог недели будет особая суббота, другая. Мы поняли, что вас не будет.
Я беру отпуск.
Да. Мы... Товарищи начинают уже организовывать тут субботу в смысле контента, если можно как-то направить и внутренние, и с точки зрения учебы, с точки зрения фокуса, чтобы мы хотим, чтобы суббота была всего мирового кли, Это касается подготовки к конгрессам, может нас направить и учить, как вы видите, чего вы ждаете от нас, что учить, как подходить к этому.
Я слышал и очень поддерживаю то, что вы хотите сделать субботу как подготовку к конгрессам, которые придут к нам как добрый знак. И чтобы быть связанными как можно больше со всеми остальными группами и пытаться пройти все расписание конгрессов. Это очень важно, что мы хотим на каждом этапе. Не важно, что они написали, чтобы это было перед вами. Есть у тебя, да? Вот так. Вы должны сейчас до субботы достать все эти документы, которые есть у них. И часть есть у меня, а части, может быть, и нет. Хаим Рад знает, откуда это взять.
Мы планируем зачитать это в субботу, пройти вместе.
О! И вы увидите, в какой последовательности все находится, можно ли добавить тут и там. Словом, выстроите этот конгресс в правильном виде. Я буду рад реализовать это, когда я вернусь, и выполнить все, что вы там напишете и добавите. Для меня это как раз большое наслаждение. Не то чтобы это сокращало для меня работу, но когда вы будете готовы, словно подготовив клей, я буду знать уже, что я наполняю что-то готовое, да?
Конгресс будет, и конгрессы за границей будут, в десятках.
Да.
И здесь в субботу мы будем работать в десятках.
Угу.
Как вы видите сочетание этого? Как можем сосредоточиться, укрепить десятки между нами, но сделать это в направлении соединения с мировым клеем?
Мы не делали упражнений в этом. Это еще слишком рано, но стоит попробовать. Смотрите, если бы мы пришли, подошли к каждой десятке, ну, скажем, как вы сидите, назовем это десяткой, каждая десятка бы достигла объединения как одно, вы бы почувствовали следующий этап, когда можно объединиться между десятками, как между единицами. И тогда 10 десяток раскрыли бы мощь в 10 раз больше, а затем в 100 раз большую. Но в 100 раз большую это уже не здесь, в 10 раз большую, скажем, здесь. Ясно, что здесь есть. Сколько здесь? 30 где-то десяток, да? 30. Ну, тогда 10 помноженное на 10, это уже 100 и так далее. То есть, что я хочу сказать? Вы бы начали тогда стремиться объединиться с группами, которые в мире, потому что бы вы раскрыли, какая мощь вдруг начала бы раскрываться между нами, если бы мы так объединились, когда расстояние действует как раз на то, чтобы увеличить силу этого. Но проблема пока что в том, что мы еще на первом этапе еще не способны прийти к ощущению одного целого. И поэтому у нас нет еще стремления объединить эти все единицы, то есть объединить десятки. Но к этому нужно стремиться. Если мы уже из нескольких десяток, которые объединятся в одно целое внутри, уже захотим, почувствуем стремление к объединению между десятками, между этими единицами, это уже этап, на самом деле, очень продвинутый. И в соответствии с этим мощь — это, смотрите, как разница между растительным и неживым, или животным и растительным, или человеком по сравнению с животным. Это буквально свет нефиш вместо света руаха. То есть, извиняюсь, свет руах вместо света нефиш. Это ощущение жизни. Свет нефиш — это просто так оживление. А свет жизни — это уже ощущение. Свет руах — ощущение жизни. Это как в растении. Там есть обмен веществ, жизнь, ощущение света. Связи с окружением, зависимость от окружения, с одной стороны, с другой стороны, развитие с помощью окружения. Это когда приходим от десятки к объединению между десятками. Это уже не десятки, это уже называется, уже десятки исчезают. Каждый в каждом. Я надеюсь, что мы продвинемся в этом. Есть признаки. Это будет, да.
Так, когда мы проходим расписание, как делать, чтобы это не было технически? Что делать во время, когда мы проходим расписание, чтобы начать строить чувственную форму всего этого?
Еще раз, не надо забывать, что в духовном нет времени. И мы, когда находимся между собой, мы должны быть готовы к тому, что в каждую минуту мы можем раскрыть духовную суть между нами. То, что вы устали от постоянных усилий, ну что поделаешь, это должно идти легко, это должно быть желаемым, это должно быть как... От правильной любви человек не устает. Нет такого. Не устает, всегда есть новизна. Келим, которые раскрываются, в них нет недостатка. Ладно. Ну, дайте ему микрофон.
Нам заповедовано, с одной стороны, не делай себе идола и изображения, и Рав тоже очень четко нас направляет не вычислять. С другой стороны, Тора полно образов, язык ветвей, и в Кабале тоже нет недостатка образов и Моабы и так далее, Гальгальта. Можно ли это сделать иначе? Это должно быть так. Почему это так? Может быть, можно заменить слова?
Я согласен с тобой на 100%, и я не знаю, почему каббалисты дали всем этим явлениям духовным. Это силы, да? Сила отдачи, сила получения в целом, и то, что происходит между ними. Почему они дали им всевозможные названия, когда они говорят, что они взяли их из ветвей в этом мире? Ну, взяли. Так сделали. Почему сделали это именно так, то объясняется, что у них нет выбора. Они ничего не могут сделать. Ты говоришь, что если бы их пронумеровали, было бы легче. Но они все-таки немного больше понимают, чувствуют, находятся в этой реальности и решили, что так лучше. Я над этим не властен. Мой разум, и я не даже сказать по сравнению с ними, это даже не разум, это не ступень более мудрая, менее мудрая. Это видение высшего мира, так что я могу сказать? Я должен принимать то, что есть в книге, и все. И тут ничего не поделаешь. Настолько ты понимаешь, что есть у меня проблема с языком, и много раз я беру какую-нибудь статью или даже книгу, и я порчу ее, то есть воспроизвожу ее в своих словах, выбрасываю оттуда слова, чтобы мне текст был более ясен. Я как бы, ну, не дай Бог сказать это, как... с поля, где ты посеял что-то, ты должен удалить оттуда, как эти называются? Сорняки. Ага. Сорняки. И я делаю то же самое, для того, чтобы понять текст. Но на самом деле, нужно его принимать, каков он и есть. А, мне кажется, что написано неправильно. Хорошо, неправильно. И я остаюсь. Это мне так кажется. Понимаешь? Вот и все. Ошибки. Те. Я оставляю это как ошибки. Нет такого. Я принимаю это, каков он и есть. А он не знает язык, написал так. Это... То есть у тебя будет еще много жалоб и претензий. Оставь их в стороне пока что. Когда ты достигнешь состояния автора, ты сможешь с ним поспорить. У тебя будет возможность поспорить с ним наверняка. Хорошо, мы вскоре закончим. У нас останется еще полчаса на ТЭС, да?
Когда мы начали читать эту статью, вы уподобили эту работу с картиной, которая кажется одномерной, и ты себя фокусируешь внутрь, и ты вдруг видишь глубину.
Да.
Вне этого одного измерения, которое ты видишь, двух измерений. Я, кстати говоря, купил такую брошюрку с картинками, работал, было очень удручающе, вначале ничего не получается. После нескольких попыток тебе удается, в тот момент, когда тебе удалось, это как бы как методика такая, способ такой делать, расслабляешь глаза,
да,
и
да,
потом
да.
Все картинки ты очень быстро приходишь.
Есть такая книжечка, которую продают, может быть, принеси посмотреть. Я не знаю, я покажу это всем.
Принесу вам.
Есть в интернете это тоже? Да, ну пошлите мне, я буду этим пользоваться для объяснения. Да. Ну я это видел... На выставке. Там были такие изображения, буквально. Ты стоишь перед картиной несколько метров на несколько, и ты словно входишь туда. Интересное ощущение.
Да, это поразительно. Это кажется, как вначале что-то...
Да-да.
Какие-то, потом ты видишь настоящие образы.
Да, и ну...
Если бы это воспринимать духовно, и мы можем, допустим, сфокусироваться так на сердце, как бы глаза внешне,
да.
То же самое, что когда ты методику эту поймал ее сердцем, потом ты можешь это сделать на каждом ступени каждый раз. То же самое?
Нет, каждый раз у тебя есть новый фокус, но методика остается той же. Да. Ты уже знаешь, это называется, душа человека обучает его. Ты уже знаешь, как идти, но каждый раз это новые усилия, новый подход, другие ощущения. Есть что-то постоянное, есть что-то обновляющееся. Ладно. Итак, мы перейдем все-таки к следующему уроку.
Перейдем к следующей части урока.